Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І нашы галоўныя тэмы пятніцы 12 сакавіка.
Нацбанк пакінуў стаўку рэфінансавання як ёсць. Пэўнасці ў беларускай эканоміцы ад гэтага не паболела.
Поднимать ставку рефинансирования не привело бы к изменению динамики на рынке новых кредитов, да, но просто удорожило бы старые выданные кредиты к обслуживанию.
Координационная рада пропоновала свою концепцию примирения, про ее рассказывает Максим Баграцов.
Раскол сегодня вполне налицо, и, конечно, в какой-то момент придется делать национальное примирение в стране. И должно быть восстановление доверия. Чем дольше это доверие не восстанавливается, ну, например, близкая мне тема, тем хуже становится для экономики и для бизнеса, потому что мы не можем существовать и работать нормально, когда нет доверия базового государственным структурам.
Як зрабіць гарады больш спрыяльнымі для жыцця? Парады ад ландшафтнага архітэктара Андрэя Каравянскага.
Как раз с этими студентами нам необходимо разработать те скамьи или кресла, прежде всего кресло на одного человека, с широкими подлокотниками, где можно поставить вот кофе, там, ноутбук положить, да, какие-то вещи. И кресло, ну, желательно, может быть, на шарнире, который может крутиться, допустим. И кресло на одного.
Пра гэтае ды іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
12 сакавіка праўленне Нацбанка сабралося на нараду з нагоды грашова-крэдытнай палітыкі Беларусі.
Трэба сказаць, гэтая нарада была пазачарговай. Месяц таму чыноўнікі ад фінансаў не змаглі вырашыць ці змяняць стаўку рэфінансавання ў адказ на тое, што інфляцыя ў Беларусі апярэджвае чаканыя тэмпы.
Але сёння Нацбанк вырашыў не чапаць стаўку рэфінансавання, яе пакінулі на ўзроўні 7,75%.
Што гэта азначае для эканомікі і для кожнага з нас? Гэта тлумачыць акадэмічная дырэктарка Бірок Кацярына Барнукова.
Нацыянальны банк Беларусі трэці месяц захоўвае стаўку рэфінансавання на ўзроўні 7,75% гадавых. Таксама для ўзмацнення кантролю за прыростам грашовай масы і абмежавання інфляцыі Нацбанк працягне заціскаць камерцыйным банкам ліквіднасць. Інакш кажучы, адмаўляецца крэдытаваць іх пад стаўку рэфінансавання. У паведамленні рэгулятара гаворыцца, падтрымка ліквіднасці банкаў будзе ажыццяўляцца шляхам правядзення крэдытных аўкцыёнаў. Пасяджэнні Нацбанка, прысвечаныя зменам у грашова-крэдытнай палітыцы, праходзілі па загадзя вызначаным графіку. Але 12 сакавіка рэгулятар адмяніў гэты графік. З гэтага часу ён будзе разглядаць змены стаўкі рэфінансавання і ставак па інструментах рэгулявання ліквіднасці банкаў па меры неабходнасці. На думку акадэмічнага дырэктара Берак Кацярыны Барнуковай, цяпер складана прыдумаць добрае рашэнне. У звычайнай сітуацыі Нацбанк можа ўплываць на інфляцыю, якая расце, з дапамогай стаўкі рэфінансавання. Калі стаўка зніжаецца і крэдыты становяцца таннейшымі, то растуць цэны, таму што людзі гатовыя траціць грошы. Пры павелічэнні стаўкі, адпаведна, можна стрымаць рост цэн за кошт сціскання попыту. Праблема ў тым, что этот механизм теперь не працует.
Сложно какое-то хорошее решение придумать, да? Потому что, допустим, поднимать ставку рефинансирования, ну, это не привело бы к изменению динамики на рынке новых кредитов, да, но просто удорожило бы старые выданные кредиты к обслуживанию. И не очень понятно, насколько это помогло бы бороться с инфляцией. Ну, то есть, по сути, то, что мы сейчас видим, да, инфляция растет, инфляция достигает каких-то там рекордных за последние там годы значений, и при этом Национальный банк, ну, фактически говорит, ну, а я ничего по этому поводу делать не буду, да, то есть, ну, никаких новых действий не предложено, и какого-то объяснения по поводу того, почему так, в общем-то, тоже не предложено.
Эксперт звертая увагу на тое, что Нацбанк не растлумачил, чему принято менавіта такое рашэнне.
Банк будет собираться продолжать контролировать рынок денежный через зажимание ликвидности, но, в общем-то, даже не указано о том, что это зажимание, там, например, будет сильнее, или как это будет происходить, каким образом это можно будет измерить, проконтролировать и посмотреть. То есть достаточно такое, ну, странная ситуация, вот, не очень ясно, что можно было сделать по-другому, но, как минимум, можно было информацию подавать как-то, ну, в более понятном ключе, на чем основываются, например, рассуждения Нацбанка, почему они решили все-таки не менять ставку.
Улічваючи, что непэўнасці у экономицы и так шмат, молчание Нацбанка умацуе снижение инвестиционных настроев.
Что вот это вот решение, оно немного увеличило неопределенность для всех, да, потому что действительно получается, что Нацбанк ничего не делает, да, там такое ощущение, что умывает руки, вот, и говорит, ну вот мы будем тут там заботиться о ликвидности, да, но, в общем-то, абсолютно непонятно, какой мы сигнал при этом рынку хотим послать, вот. И учитывая, что у нас вообще, в принципе, очень много неопределенностей и так, ну, это прибавит к тому, что еще больше снизится какие-то инвестиционные настроения, например, да. Потому что никто не знает, что будет, например, ну, реально, будет ли какое-то снижение инфляции. Или Нацбанк надеется на то, что вот эти административные меры, которые там правительство принимает, сработают. Или на что вообще идет расчет. И вот эта вот неопределенность, она будет для всех давить, и для населения это значит, что люди будут, ну, в общем-то, не очень будут хорошо понимать, стоит ли им держать депозиты в белорусских рублях. Недоверие, неопределенности после этого решения однозначно не прибавилось.
Покуль рублевые депозиты потроху растут. На 1 сакавіка их было 4 649 000 000 рублёў. Гэта амаль на 116 мільёнаў рублёў больш, чым у пачатку года. Але валютныя ўклады людзі лічаць за лепшае забіраць. На 1 сакавіка іх было 4 530 000 000 долараў, што на 108 мільёнаў долараў менш, чым на 1 студзеня 2021 года. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм. Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Белтэлерадыёкампанія пакуль не прыняла канчатковае рашэнне наконт удзелу краіны ў гэтым годзе ў конкурсе «Еўрабачанне». Цяпер Белтэлерадыёкампанія знаходзіцца ў бесперапынным дыялогу з пастаяннымі службамі Еўрапейскага вяшчальнага саюза, праваўладальніка конкурсу песні «Еўрабачанне». Як толькі будзе прынята канчатковае рашэнне аб фармаце ўдзелу, Белтэлерадыёкампанія будзе гатовая адказаць на ўсе пытанні, звязаныя з арганізацыяй дадзенага праекта, адзначаецца ў паведамленні беларускай тэлерадыёкампаніі. Еўрапейскі вяшчальны саюз 11 сакавіка прыняў рашэнне аб нядопуску да ўдзелу ў конкурсе «Еўрабачанне» песні «Я навучу цябе» гурта «Галасы з места», што прадстаўляюць Беларусь у яе цяперашнім выглядзе. Арганізатары конкурсу адзначылі, што аналіз песні беларускіх выканаўцаў паказаў, што яна ставіць пад сумнеў непалітычны характар конкурсу. Саюз таксама прапанаваў даслаць змененую версію кампазіцыі або выбраць новую адпаведную правілам «Еўрабачанне». У адваротным выпадку ў гэтым годзе Беларусь можа быць дыскваліфікавана. Кніга пра адзін з самых значных беларускіх рок-гуртоў «Нейра Дзюбель» выйшла ў выдавецтве «Янушкевіч». Аўтары Павел Валатовіч і Аляксей Кавалёў падкрэсліваюць, што яна прысвечана не фронтмену Александру Кулінковічу, а гурту ў цэлым. У аснову ляглі інтэрв'ю з 32 героямі, музыкантамі, іх блізкімі і журналістамі. Кніга «Вялізны цень дажджавога чарвя» – амаль праўдзівая гісторыя гурта «Нейра Дзюбель», вяртае ў часы, калі музыкі былі на піку сваёй папулярнасці. Назва адсылае да вядомай песні «Паўцарства», а другой часткай да альбома «Праўдзівая гісторыя аб тым, як у Карлсана ўкралі камбінезон». Кніга ж прадстаўляецца як амаль праўдзівая, таму што пра адныя тыя ж падзеі розныя суразмоўцы тут расказваюць па-рознаму. Павел Валатовіч, што некалі займаўся фан-сайтам гурта і пэўны час адміністраваў афіцыйны сайт «Нейра Дзюбель», пачаў пісаць кнігу яшчэ ў сярэдзіне 2000-х, але тады з пэўных прычын яна не паўстала. Вярнуцца да матэрыялу давялося пасля смерці вакаліста Юрыя Навумова ў мінулым годзе. У прокате Китая паўторна пакажуць фільм «Аватар», і калі яго зборы ў гэтай краіне перавысяць 7 мільёнаў долараў, ён зможа вярнуць сябе званне самага касавага фільма ў гісторыі. Паўторны рэліз «Аватара» Джеймса Кэмерона павінен быў адбыцца ў Кітаі яшчэ ў мінулым годзе, напярэдадні выхаду працягу, але так як сіквел быў перанесены за пандэміі, паўтор арыгінальнага «Аватара» таксама адклалі. Аднак нядаўна стала вядома, што першую частку ўсё ж пакажуць паўторна, не чакаючы выхаду працягу. «Аватар» выйшаў на экраны ў 2009 годзе. Гэты фільм да гэтага часу застаецца адным з самых паспяховых у гісторыі. Ён сабраў у пракаце 2,8 мільярда долараў. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Каардынацыйная рада прапанавала сваё бачанне пераадольвання расколу ў беларускім грамадстве. Сябры рады распрацавалі дакумент пад назвай «Канцэпцыя прымірэння».
Ці не з'яўляецца гэтая канцэпцыя згодай на прапанову ўлады перагарнуць старонку? Ці дае канцэпцыя прымірэння адказ на пытанне пра тое, як пераадоліць раскол паміж чыноўнікамі і грамадствам?
На гэтае ды іншае пытанне адказвае сябра каардынацыйнай рады Максім Баграцоў.
Добрый день, спадар Максим.
Здравствуйте, Дмитрий.
Давно идут размовы про то, что наше белорусское громадство после всех этих подеев, начинающе со жнивня и далее, раскололося, и раскол это все глыбей и глыбей. Шмат кто раздумывая на тему, як гэты раскол пераадолець. У Лукашэнкі ёсць свая канцэпцыя, перагарнуць старонку называецца. Каардынацыйная рада таксама, наколькі я ведаю, распрацавала сваё бачанне, канцэпцыю прымірэння. Гэта такі ваш варыянт перагарнуць старонку?
Я думаю, что просто перевернуть невозможно. И это, кстати, вторая редакция сейчас коллеги, которую вот сформировали, опубликовали. Но проблема, безусловно, есть. Проблема того, что общество сейчас расколото. И с одной стороны, это гражданское общество, это бизнесмены, это рабочие, это интеллигенция, это еще кто-то, это студенты. А с другой стороны, достаточно большое количество государственных служащих или людей, которые работают в том или ином качестве в государственных органах. И этот раскол сегодня вполне налицо, и, конечно, в какой-то момент придется делать национальное примирение в стране.
Накольки вот все ж таки, на ваш погляд, сегодня, ну, уже махчима працавать на некой концепции примирения? Потому что такое отчувание, что не все баки готовы до примирения, и раскол будет протягиваться. А мы зараз говорим про концепцию.
Вы абсолютно правы. Сегодня пока со стороны провластных структур не видно публично никаких сигналов на готовность, что вот до дна уже этот процесс дошел, и как бы есть готовность к какому-то разговору, к какому-то диалогу. Мне кажется, очень важно несколько моментов, тем не менее, говорить о них уже сейчас. И вот, опять же, коллеги это сделали достаточно хорошо в предложенном документе. Номер один, то, что все, что сейчас происходит по-прежнему, это достаточно высокий уровень беззакония. Невозможно продолжать жить дальше. То, что сейчас происходит, это не норма. Закон должен быть возвращен, должны быть проведены какие-то мероприятия, чтобы все-таки было и ощущение законности, и закон начал использоваться для нормальной жизни, а не так, как сейчас по приказу, как захотели, так и сделали. И должно быть восстановление доверия. Чем дольше это доверие не восстанавливается, ну, например, близкая мне тема, тем хуже становится для экономики и для бизнеса, потому что мы не можем существовать и работать нормально, когда нет доверия базового государственным структурам. А сегодня доверия нет. Оно полностью утрачено как у граждан, так и у активной экономической части населения.
Давайте, спадар Максим, я вас выбачаюся, перерву. Справа у тым, что вот вельми важная тема вертания законности. Але, я цалком с вами згодны. Иншая справа, вот на эту тему вы размовляли с представниками, ну, я не ведаю там, альбо прихильников Лукашенки, альбо с представниками вот этой державных структур. Я чему это пытаюсь? У меня была размова с делегаткой вот этого всебелорусского схода, Вольгай Цісаковай, депутаткай Мінгарсавета, падчас якой я ў яе спытаўся: «Вольга, ну вот вы згодныя і вы кажаце пра тое, што ў нас зараз дэфолт права. Законы не працуюць. Ці дакладней, працуюць так, як камусьці вот там хочацца. А тыя людзі, з якімі от вы былі там у зале, яны гэта разумеюць, яна мне сказала, а яны лічаць, што ўсё працуе правільна, што ўсе законы працуюць. Это мы не разумеем, як гэтыя законы павінны працаваць, а яны разумеюць, і яны бачаць, што яны працуюць правільна. А ў такой сітуацыі, як можна з кім гаварыць пра тое, што ў нас законы не працуюць, калі яны лічаць, што ў нас всё працуе?
Ну, во-первых, очень правильный вопрос. Спасибо. И давайте с самого начала все-таки отдавать себе отчет, что Ольга очень специфический человек. Она хоть и была на ВНС, но ее как бы слабо, в общем, она туда не очень, видимо, хорошо вписывалась, да? То есть все-таки у нее позиция достаточно четкая, она достаточно отдельна, и она довольно конкретно обозначает свою гражданскую позицию. То, что касается других людей, смотрите, тут проблема не в том, что они считают, что это по закону. Они считают, что так и надо. Вот как Александр Григорьевич сказал, что иногда не до законов. Вот они это восприняли, что иногда не до законов. Они не понимают, что фраза «иногда не до закона» для любого человека, который готов здесь жить или инвестировать, или там думает, надо или не надо здесь дальше инвестировать в квартиру, растить детей, строить бизнес, что-то еще делать, это как бы вообще ужасно. Это вот уже один шаг там от войны или еще чего-то, что они тем самым объявляют войну, в общем-то, довольно большому количеству людей, для которых это неприемлемо. И с этого надо начинать. Надо иметь общий какой-то терминологию с пониманием, что какие-то вещи недопустимы в нормальном обществе. И вот это какая-то должна быть базовая линия, откуда мы все начинаем. Недопустимо применять насилие, недопустимо случайным образом нарушать закон. Этого делать нельзя. И для людей, которые у власти, к ним требования выше, чем к остальным гражданам, а не наоборот.
Тут ваши слова были правильные про то, что они не разумеют. И вот як им сказать, что вот неправильно робить гэта, а они кажут, что правильно, и мало еще дали. А некоторые скажут, расстреливать треба было.
Ну, кто-то скажет, значит, и придется, вот возвращаясь, опять же, как ваши коллеги, когда-то я у них украл вот эту, значит, концепцию, что те люди, которые это говорят, они тоже часть Беларуси. Невозможно как бы строить действительно по-настоящему полноценное процветающее общество, пока такая позиция близка большому количеству людей. Об этом надо разговаривать, и с этим надо работать. Каждому по-своему, своим способом, кому-то всем семье, кому-то в своем дворе, кому-то у себя на предприятии, еще где-то. Таким образом, никто еще не построил процветающее общество. И никто не построил общество, в котором растет устойчивое благосостояние. Потому что люди, которые готовы и которые способны действительно экономически раскрутить страну и сделать из нее процветающее, они в таких условиях жить не готовы. Когда в любой момент кто-то может сказать, о, да, правильно, мы применим против тебя насилие, так и надо. Ну, слушайте, ребята, это сейчас 21 век. Сейчас как бы на самом деле таким образом нигде уже в развитых странах никто жить не готов.
Добро, давайте я, перш чем мы протягнем, все же таки вернусь до одного удокладнения. Скажите, вот на ваш погляд, эта концепция примирения, и она коли повинна запрацовать?
Я думаю, что она начинает работать сразу, когда люди о ней начинают активно говорить, что-то дополнять, что-то критиковать. И самое главное, вести диалог именно вот про те темы, про которые мы с вами говорим. А что произошло с августа, а на самом деле гораздо раньше, что абсолютно недопустимо в нормальном развитом обществе, да? Воровать голоса правильно, приписки делать? Нет. Запрещать свободу слова правильно? Нет. Избивать, применять насилие правильно? Нет. Если какие-то что-то такое произошло в Беларуси или рядом с ней, что это оправдывает? Конечно, нет. Это базовые принципы, на которых мы должны согласиться. Только после того, как мы на них соглашаемся, что это вещи произведены, которые неправильно, только отсюда можно тогда договариваться, как двигаться дальше. Понимаете? И в какой-то момент вот эта точка, где надо включать механизмы национального примирения, механизмы возвращения законности, это неизбежная вещь. По мне, это должно было быть сделано еще в августе, да? Или там какие-то вещи вообще не должны происходить были. В октябре было бы лучше, чем в августе, в декабре было бы лучше, чем хуже, чем в августе, в декабре еще хуже, все лучше, чем сейчас, сейчас мы с вами живем, март, вот скоро уже будет апрель, рано или поздно это придется делать, потому что невозможно в такой стране строить нормальную экономику, нормальную жизнь и нормальное общество, невозможно.
Добро, вот, значит, концепция повинна працевать с того момента, как мы начнем про ее говорить, ну, то есть, вот, фактично, от зараз, вот мы с вами начали ее говорить, она повинна працевать. И, значит, концепция, координационная рада пропонуя каго з дзяржаўных служачых можна вызваліць ад крымінальнай і адміністрацыйнай адказнасці. Ось зараз мы павінны у тым ліку гаварыць і пра гэта, пакуль 279 палітвязняў у краіне, пакуль десяткі сотні за кратамі, пакуль за кратамі Віктор Дмітрыевіч Бабарыка, который у вас вот там на грудзях зараз на майцы. І от як адно з другім звязваецца? Вот ёсць ж патрабаванні, з якіх вогуле пачынаць нейкі дыялог, вызваленне ўсіх палітвязняў, ну і далей-далей па тэмах. Я ўже не кажу про тое, что вот зараз большасць наших каментатараў кажуць про тое, что Багрыцоў, конечно, молодец, але люстрация павінна быць абавязкова.
Ах, Змітер, мы про применение говорим, а вы провокациями, значит, вот...
Я вам передаю пытанні ад людзей.
Шучу. Смотрите, давайте сначала все-таки по тому, что предполагается и что сейчас в этой концепции есть. Там не идет разговор ни про какую торговлю или еще про что-то. Там идет рамочное описание, как это может быть и как это должно быть по шагам, понимаете? И там вопрос освобождения от криминальной административной ответственности предполагает, что люди, которые пострадали, они в первую очередь к ним восстановлена справедливость, и они в первую очередь самый лучший сценарий, когда они сами говорят, да, мы понимаем, что произошло, мы согласны, мы прощаем. Самый-самый простой путь – это именно такой, понимаете? А не просто так, что сейчас… И вторая вещь, которая там говорится, о том, что ни люстрация, ни применение каких-то других вещей к целому классу населения, к целой группе населения не должно происходить. Это индивидуальная ответственность. Каждый должен, конечно, отвечать за свои поступки, и каждый должен осознавать в тех случаях, в которых были нарушены самые базовые принципы белорусского общества, нации. И, если честно, большинство этих вещей – это общечеловеческие ценности, мы с вами говорим. Мы не говорим ни о чем таком специальном, которое вот надо привязать конкретно к Беларуси или к славянскому, или там к религии какой-то, или еще к чему-то. Мы говорим о самых базовых человеческих ценностях, которые нарушаются сегодня.
Таким чином, вот ваш, вот этот самый первый пункт, и он будет так, что берем конкретного человека, не то, что вот, до прикладу, отправляем в Новой Беларуси после перемоги, отправляя координационная рада своих представников Министерства внутренних справ, и кажет, так, мы тут зараз проводим повальную иллюстрацию, и глядим, кто, что, як. Тинеть, и як это.
Никакой повальной иллюстрации. Вот это повальная иллюстрация, это вообще аргументы, которые сейчас часто использует власть для того, чтобы продолжать как бы вгонять клин между несколькими слоями, между разными частями населения. Да? Это неправильно. Об этом никто не говорит. Если вы посмотрите все, о чем говорят силы движения, начиная от Светланы Тихановской, заканчивая всеми остальными, никто о повальной иллюстрации не говорит. Речь идет о том, что в первую очередь мы должны договориться о принципах и о вещах, которые на территории нашей Родины не должны происходить. Никогда. Как насилие, как случайное нарушение закона, как вранье по поводу голосов и так далее и тому подобное. Таких вещей все должны согласиться. Ну, как вот в школе. Вы детей в школу отправляете. Вы же им дома и в школе хотите, чтобы говорили одно и то же. Вы не хотите, чтобы в школе им говорили, что воровать нельзя, а дома скажете, ну, нормально, но вот у соседа иди. Так же не делается, так не происходит. Так общество нормальное не строится. То же самое здесь. Номер один – это принципы. Номер два – естественно, что есть понимание, кто пострадал от тех или иных действий. Справедливость по отношению к пострадавшим должна быть восстановлена и должен быть восстановлен закон. Один из вариантов, вот один из моментов, мне очень понравилось, как коллеги говорят, что для того, чтобы вернуть равенство и вообще для того, чтобы вернуть закон в наши отношения, иногда надо сделать специальный закон. В некоторых странах есть примеры такого, когда принимается специальный закон по поводу того, как восстанавливается справедливость и народное согласие. И по нему идет определенная процедура. Процедура здесь вторична. Что здесь главное, это цель среди разных слоев, среди разных групп на то, что, знаете что, закон должен быть возвращен, и мы должны дальше жить по закону, и мы должны дальше жить по закону, а не по понятиям, и мы дальше должны восстановить интеграцию между разными частями общества.
Отрымливается, что, ну, разобрались с этим. Пункт другой. Выпадки, какие необходимо вырашить, как досягнуть примирения у громадстве. Что это за выпадки?
Ну, давайте, то есть вы имеете в виду, что стоит исключить, да? То есть, еще раз, насилие, безусловно, самая главная проблема, которая всех нас вот так вот возмутила, из-за чего невозможно остановиться, это те факты насилия, которые произошли в августе. Понимаете, по-хорошему, много чего произошло за это лето, чего не должно было происходить. Но когда сначала произошли массовые фальсификации в подсчете голосов, а потом еще после этого произошло массовое насилие, это, конечно, такая вещь, которая в первую очередь должна быть признана, что такие методы, такие инструменты – это не наши. У нас такого не может быть. Мы не должны так делать. Мы не хотим, чтобы наши дети видели вот эту вот всю жесть.
Максим Багрицов, Дмитрий Лукашук, в совместном проекте «Еврорадио» и «Епромова».
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
На Еврорадио новини спорту. Пагоня зникла з эмблемы футбольнага клуба «Спадарожнік» з рэчыцы, піша трыбуна. Сімвал прысутнічае на гербе горада, таму яго з'яўленне ў сярэдзіне лютага на эмблеме здавалася натуральным рашэннем. Днямі каманда стартуе ў эліце беларускага футбола. На абноўленай эмблеме «Спадарожніка» на месцы пагоні цяпер пустое месца. Прайшлі першыя матчы 1/8 фіналу футбольнай лігі Еўропы. Па іх выніках у самай цяжкай сітуацыі апынуліся «Шахтёр», «Янг Бойс» і «Алімпіякос», якія прайгралі з лікам 0-3 ці 1-3. Матчы ў адказ прызначаны на 18 сакавіка. На 9-м этапе Кубка свету па біятлоне ў Чэхі Антон Смольскі заняў у спрынце 18-е месца. Перамог у гонцы француз Кінтэн Фіён Маі, які, як і беларус, без промахаў адстраляўся на двух агнявых рубяжах. Смольскі саступіў пераможцу 54 секунды. Арына Сабаленка прайграла чвэрцьфінал тэніснага турніру ў аб'яднаных арабскіх эміратах Гарбіньём Мугуруса з Іспаніі 6-3, 3-6, 2-6. Нядаўна яны гулялі ў другім крузе турніру ў Досі, і іспанка таксама святкавала перамогу ў трох сетах. Вікторыя Азаренка знялася з турніру ў Монтэрэі, які стартуе на наступным тыдні. Раней беларуская тэнісістка з-за траўмы спіны знялася з турніру ў Досі і аб'яднаных арабскіх эміратах. У НХЛ плануюць адрадзіць практыку правядзення вынесеных матчаў у Еўропе. Намеснік камісара лігі Білл Дэйлі заявіў, што гэта можа адбыцца ўжо восенню. Калі не атрымаецца, то ў наступным сезоне. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
1 сакавіка на базе Інстытута «Мінск грамадзян праект» пачала працаваць моладзевая альтэрнатыўная секцыя Саюзу архітэктараў, скарочана «МАССА».
Сутнасць гэтага праекту ў тым, каб дасведчаныя эксперты кансультавалі маладых архітэктараў, каб яны пры стварэнні праектаў не забываліся пра ландшафтную архітэктуру і сучасныя тэндэнцыі горадабудаўніцтва.
У чым нашыя гарады не дацягваюць да сучасных стандартаў ландшафтнай архітэктуры? Чаго не хапае нашым паркам і вуліцам, каб там было камфортна існаваць і адпачываць?
Ці ёсць у Беларусі традыцыі горадабудаўніцтва і як яны адрозніваюцца ад практык Расіі і Украіны? Пра гэтае ды іншае Еўрарадыё размаўляе з архітэктарам Андрэем Каравянскім, кіраўніком праекта «Масы», экспертам па пешаходнай і транспартнай інфраструктуры.
Расскажыце, калі ласка, крыху падрабязней, з якой нагоды вы спрычыніліся да гэтага праекта, маса, якія ў яго мэты і якую падтрымку вы чакаеце?
Асноўная ідэя ў нас как бы появилась на аснове Мінскай недзелі дызайна, которая я был куратором в течение 5 лет, вот, потом уже уехал работать в Мурманск, Мурманскую область, и как-то здесь все это дело остановилось. Я просто очень хорошо знаю, сколько здесь есть молодежных сил, творческих вот решений, да, и, к сожалению, сколько этих сил постепенно попадает в болото такой рутинной работы, проектных институтов или общей, или сколько выезжает. И для того, чтобы их пытаться как-то аккумулировать, во-первых, и оставить здесь, в Минске, вот, была такая идея. Ну и основная идея заключается в том, что я сюда вернулся в сентябре этого прошлого года, то есть как бы, и, к сожалению, еще раз обратил внимание, что, в общем-то, у нас происходит с нашим окружением, да, с этой жилой средой, и, в принципе, можно это сделать, можно это поменять, вот, можно провести определенную часть работ. Еще что очень важно, у нас создать такую молодежную организацию, не организацию, точнее, это вот как мастерство, мастерские проектные, которые могут реально что-то делать, участвовать в конкурсах, разрабатывать какие-то новые дизайны, рождать какие-то идеи, которые могут быть или игривыми, или переходить уже в дальнейшую какую-то работу. То есть нечто новое, понимаете, пока, особенно в благоустройстве, мы работаем на иллюстративном материале. То есть как фактически берем один к одному различные формы, их дублируем или повторяем то, что у нас было сделано там в 50-е, 60-е, когда это, может, не имеет места быть, допустим, в новых районах, вот эти малоархитектурные формы. И нам надо развиваться, то есть нам конкретно надо идти именно своим путем. Если вот в России существует стрелка, допустим, вот они создали целое направление, огромное направление, это приводит к принципиальному изменению в лучшую сторону городов и поселений, то в Беларуси у нас этого пока нет. И я вижу то, во что постепенно превращается наше архитектурное сообщество, связанное с ландшафтом. Минск-проект, да, там Минская, ну, у нас мастерская ландшафтной архитектуры, да, институт городского дизайна, да, то есть как бы да, вообще в принципе вот эти группы, которые раньше были заглавными для Беларуси, и к чему это сейчас все пришло. Вот, это обязательно надо что-то делать с этим. Здесь в любом случае любая власть, она так или иначе должна в любом случае профессионально к этому относиться и все равно заняться. И сейчас ситуация великолепно сложилась с тем, что эта идея пришлась очень сильно по душе непосредственно Быковскому. Это сейчас председатель Союза архитекторов и директор Минскгражданпроекта. Вот. Он предоставил нам помещение. Мы даже до начала нашего официального открытия, которое состоялось 1 марта, мы объединились там в несколько групп, вот, и работали над конкурсом в Бейрут. Кстати, очень важно тоже сказать, что у нас есть несколько институтов, которые, так или иначе, они выпускают архитекторов или дизайнеров, связанных с работой в жилой среде. То есть есть там БГУ, есть Академия Мастатства, есть наш БНТУ. Вот. Есть в любом случае даже художники, которые могут приходить из других учебных заведений. И в структуре оформления работы с жилым пространством, жилой средой, как раз нужны разные специалисты. Потому что так рисовать прекрасно, как делают в Академии Мастатства, архитекторы не все могут. Тем более сейчас это давлеет там уже проектное, то есть программное обеспечение. Да? То есть как бы так мыслить, допустим, широко и красиво, как в БГУ тоже там мало кто может. Там. Ну, я, конечно, сейчас не унижаю этих, но у каждого из вузов есть свои достоинства. Там, у архитекторов это работа там, с материалом, с текстурами, с конструкциями, да, прежде всего. И мы бы хотели создать объединяющее начало. Вот. И основой работы, прежде всего, массы, это вот послужила та программа «Комфортная городская среда», которая непосредственно работает изначально, ну и практически все сейчас ландшафтные архитекторы России, они в любом случае связаны с этой программой, если не работают в городе. Вот. Но там есть определенного рода моменты, которые мы можем отсечь и сделать все лучше, если мы будем использовать у нас в Беларуси. Или трансформировать. Я назвал эту программу у нас сейчас как «Комфортная жилая среда». И я предполагаю сделать ее для не только городов, потому что в большинстве своем наши города и поселения, они там в гораздо лучшем положении, чем российские. Вот. Нам надо сейчас формировать среду для деревень, поселков, для различного рода поселений вот, на всех уровнях. Начиная от как бы, общего вида, навигации, элементов оформления. Самое главное, основополагающее, не подводить это все под одну культурологическую черту. То есть это является крайне, как сказать, важным моментом. Вот. И это, конечно, отдельный там, разговор. Вот. Именно поэтому в нашей работе как раз присутствует и искусствоведы, культурологи, которые мы пригласили. И мы бы хотели сформировать жилую среду в оформлении не просто вот белорусский символ взять, как у нас там существует на флаге, да, допустим, орнаменты, которые в основном были орнаменты, позиционированные в советский период, как элементы украшения именно славянской части населения, когда у нас там был основополагающим фактором вот как раз оформление на целенаправленное оформление вот всей структуры, допустим, Белорусской республики, да, оформление на культурологический один принцип. Вот. Но есть у нас целое поселение, которые исторически были основаны заснованы, к примеру, еврейским населением. Есть татарские поселения. Есть поселения, которые сформированы благодаря тому, что они были отданы там Бона Сфорца, и она практически полностью там поменяла и структуру расселения, там, пригласила итальянских архитекторов, туда приехали непосредственно европейцы. Есть части населения, которые пришли из Европы, когда протестанты бежали в Беларусь. Да? Есть шведское поселение, есть поселения французские отдельные. То есть, как бы, есть, конечно, русские, литовские. Если мы возьмем вот конкретно на, не просто на разные части, и будем оформлять элементы, связанные с их рисунками, с их орнаментами, мы покажем страну гораздо шире и ярче. Понимаете, у нас не все будет, допустим, одних цветов или одних узоров, привязанные к вышиванке, допустим, как таковой, потому что она гораздо шире, она страна гораздо интереснее. Я с огромным удовольствием путешествую, вот с Сергеем Харевским, он профессор ЕГУ, вот мы на машинах вместе с детьми путешествуем по Беларуси, он мне показывает такие вещи, которые я подрабатываю экскурсоводом, когда учился в студенчестве, да, то есть как бы я даже не знал, что такие потрясающие есть объекты. И огромнейший контекст, просто потрясающий контекст, особенно связанный вот с двумя направлениями, еврейским и татарским. То есть я даже не ожидал, что, допустим, в Беларуси есть малый белорусский хадж. То есть его же тоже можно оформить, у него должны быть станции, должны быть направления, должна быть инфраструктура, навигация, допустим, оформление, да, то есть этих элементов. Есть целый еврейский, допустим, контекст, который у нас исключен, мы только в еде, допустим, повторяем блюда еврейские, да, с еврейского характера, и то сейчас как бы не так ярко. Поэтому я считаю, что как раз наше государство мы можем показать вот многонациональным по всей его красе. А для этого надо сконцентрироваться молодыми мозгами разного рода образования и обучения. Потому что эту ситуацию можно сделать, исходя из различных вузов, то, с чего, в общем-то, я начал.
Расскажите, Кирилл Ласка, кто выходит в склад проекта МАСА, специалисты каких профилей? И какие проекты вы зараз разглядаете, и что плануете робить в ближайшей будущем? Вы казали про конкурс в Бейруте, что он в себе уявляет, какие проекты вы распрацовываете, и какие, максимум, иншие так самые импрезы чекаются?
Ну, конкурс как раз бейрутский, это был конкурс арт-объектов на месте вот снесенного взрывом района, поврежденного, да, и мы сделали такие архитектурно-художественные инсталляции. Это был очень быстрый конкурс, там в течение полтора недели мы как раз отработали и выполнили эти объекты. Вот, мы выбрали сейчас 10 конкурсов, это европейские в основном конкурсы, один только в Новой Зеландии, а в Новой Зеландии мини-дом, по-моему, у нас состоит, и вот это на ближайшие полгода. Но это, как сказать, как игра определенного рода, когда архитекторы, профессиональные архитекторы могут давать советы, допустим, там. Естественно, авторство остается у студентов, потому что они авторы, но мы можем там критически их позиционировать или направлять в ту или иную сторону, или помогать просто в графике, в графической подаче. Вот, в качестве людей, которые могут руководить этим процессом, я предполагаю, что мы будем в зависимости от задач приглашать тех или иных специалистов. Это как раз сообщество должно быть более-менее свободно. Но сейчас мы договорились непосредственно с Олесем Фоменко, это декан Академии Мостатства, завкафедрой промдизайна. Вот, они со своей части будут отрабатывать непосредственно, допустим, там сейчас идет у нас одна из задач – это сделать современную мебель для города Минска. Вот. Вместе с вот как раз с этими студентами нам необходимо разработать те скамьи или кресла, прежде всего кресла на одного человека, с широкими подлокотниками, где можно поставить вот кофе, там, ноутбук положить, да, какие-то вещи. И кресло, ну, желательно, может быть, на шарнире, который может крутиться, допустим. И кресло на одного. Потому что во многом, вот я когда работал в Останкинской части, вот мы находили кресло. Единственное, нашел кресло такое немецкое. Установили его возле этого водоема Первого канала. Это кресло пользуется популярностью, потому что, допустим, там посетитель не хочет ни с кем разговаривать, но хочет посидеть один, посидеть, посмотреть, не знаю, там в интернете, там, новости почитать, попить, съесть бутерброд, допустим. Ну, у нас такой мебели у нас нету. Или, допустим, скамейки, объединяющие группу, которая может сидеть не в линию, а которая может сидеть полукругом, которую текстурно воспринимать, ставится. Мы даже разрабатывали такие скамейки, делали вот на сквере Оружейном в Москве, сквер Садового кольца занимались. Там вот на Оружейной сделали одну скамейку, вторую скамейку сделал Юра Таупкин. Мы поставили возле Курского вокзала, они там трилистники. Юра Таупкин согласился тоже вести у нас рабочие группы. Это замечательный архитектор, дизайнер, который как раз очень много делает дизайна. Он ведет целый огромный проект Альба Рутени вместе с литовцами. Вот. У него свой подход, конечно. Вот. Григорий Заборский ведет свою часть урбанистический дизайн, урбанистическую архитектуру. Вот. Также мы пригласили непосредственно, это Владислав Анатольевич Кисель, он замдиректора Минсгражданпроекта. Проекта. И он ведет общий взгляд как бы от Минсгражданпроекта как профессиональный архитектор. Вот. Непосредственно члены Союза архитекторов также, я надеюсь, будут принимать участие в этом. Голубев Владимир ведет от БГУ, у него кафедра коммуникативного дизайна. Я, в свою очередь, объединяю, там, надеюсь, там, два взгляда, как от Союза дизайнеров, я член Рады Союза дизайнеров. Вот. И сейчас я приехал, вот, даю документы на поступление в Союз архитекторов. Надеюсь, 18 числа будет вот как раз заседание совета, и они положительно примут меня в свои ряды. Вот. Ну, естественно, над этим всем как бы существует Быковский, который, конечно, там курирует эту всю работу. И, понимаете, наша работа, она, во-первых, она политичная, и она для людей, то есть непосредственно. И она нужна, потому что если вы видите по состоянию наших сейчас аллей, дорог и там проспекта, допустим, там в пешеходной части, он пошел волнами. То есть как бы волнами пошла плитка, то есть как бы уже видно провалы. Это связано с тем, что конструкцию для пешеходных дорожек считают на 20 лет службы. И вот как раз 2000-е начало конструкция уже отработала свою часть, она не жесткое покрытие. Mm-hmm. Вот. Ну, соответственно, ее уже как бы надо сейчас менять. Такие конструкции не проходят, капремонт их меняют. Вот. И сейчас должна быть вот новое восприятие. Это я так по поводу Минска, но самая большая вот эта программа, это программа для всего, для всей страны. Это программа культурологического разделения. У нас в архитектуре есть разделение по там, зонам, по Озёре, по Нёмане, по Днепрове, центральная часть, Полесская часть, да, то есть, которая принципиально различает там, конструктивы, использование материалов и подходы к оформлению. На основе этих данных мы могли бы сделать элементы в помощь различным администрациям для оформления. Не то, как, допустим, дожинки, когда проходят вот, нецеленаправленно, они очень похожи на комфортную городскую среду, потому что надо очень быстро архитекторам и дизайнерам привести в порядок там, поставленную задачу, какое-то поселение. Я прекрасно понимаю, что когда это быстро и надо выполнить, тогда начинается уже, ну, опять же, иллюстративное оформление. То есть, когда смотришь уже наработанный материал, наработанными приемами, и быстро идет оформление там, той же там, колористической там, гаммой, там, оформляются там, все фасады, или быстро наводятся там, какие-то существующие уже где-то там мебельные элементы, и таким образом среда быстро, можно ее оформить. Но тогда нивелируется контекст исторический. Понимаете, если, допустим, сравнить наши города, там взять, там, допустим, Пинск, Слоним, Ружаны, вот в одной стороне, или там Витебск, да там какой-нибудь, там, взять Новополоцк, да, то есть как бы в позиции ландшафта они одинаковы, то есть как бы там нету разграничения, там единственное, что дальние перспективы пейзажа, они отличаются благодаря там зданиям и архитектуре. Вот, а как раз это очень интересно было бы изменить.
У студии Еврорады нашим гостем был керовник проекта МАСА, эксперт Министерства будовництва России по пешеходной транспортной инфраструктуре у программе «Комфортное городское осяроддзе», эксперт Рады арктических городов, ландшафтный архитектор Андрей Кравянский.
Спасибо.
Шановное господарство, заставайтесь в эфире Еврорадио на связи.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Гэта была программа «Еўразум», штодзённы информационный подкаст «Еврорадио».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Ну, а наш сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся на Еўрарадыё.
Пакуль.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.